Продолжаем. Да? Сегодня 12 сентября 2016 года.
Мы продолжаем сказку «Маленький принц».
Глава 18. Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок. Крохотный невзрачный цветок о трех лепестках. «Здравствуй», — сказал маленький принц. «Здравствуй», — отвечал цветок. «А где люди?» — вежливо спросил маленький принц.
«Вроде у него там змея какая-то его окружила», — ты сказал.
«Ну, про змею мы уже почитали». «А где люди?» — вежливо спросил маленький принц. Цветок видел однажды, как мимо шел караван. «Люди? Ах да, их всего-то, кажется, 6 или 7. Я видел их много лет назад. Но где их искать, неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней. Это очень неудобно». «Прощай», — сказал маленький принц. «Прощай», — сказал цветок. 19 глава.
Уже? Почему так быстро?
Ну, так вот быстро. Время идет, сынок. Быстро.
А ведь время-то еще и на этой штуке идет, на которой ты снимаешь. Разве я когда буду слушать сказку «Маленький принц»? Я еще и это буду прослушивать.
Да, будешь, конечно.
А еще я помню, когда он на одну планету, я не знаю где, там как лиса встретил.
Лиса встретил?
Да, я помню.
Вот как раз это было на Земле. Сейчас мы скоро об этом прочитаем. Ложись, прошу. Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видал гор, кроме своих трех вулканов, которые ему были по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом. И теперь он подумал: с такой высокой горы я сразу вижу всю эту планету и всех людей. Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы. «Добрый день», — сказал он на всякий случай. «Добрый день, день, день», — откликнулось эхо. «Кто вы?» – спросил маленький принц. «Кто вы?» – откликнулась эхо. «Будем друзьями, я совсем один», – сказал он. «Один», – откликнулась эхо. «Какая странная планета», – подумал маленький принц. «Совсем сухая, вся в иглах и соленая. И у людей не хватает воображения, они только повторяют то, что им скажешь. Дома у меня был цветок, моя краса и радость». И он всегда заговаривал первым. Глава 20. Долго шел маленький принц через пески, скалы и снега. И, наконец, набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям. «Добрый день», — сказал он.
«Это что?»
«Это система, чтобы гитары не резонировали мой голос. Они гудят, когда я читаю». Долго шел маленький принц через пески, скалы и снега, и, наконец, набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям. «Добрый день», — сказал он. Перед ним был сад, полный роз. «Добрый день», — отозвались розы. И маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок. «Кто вы?» — спросил он, пораженный. «Мы — розы», — отвечали розы. «Вот как?» — промолвил маленький принц. И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним 5000 точно таких же цветов в одном саду. «Как бы она рассердилась, если бы увидела их», — подумал маленький принц. «Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня тоже». А потом он подумал: «Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, которого больше ни у кого и нигде нет. А это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было, что простая роза, да три вулкана ростом мне по колено. И то, один из них потух, и, может быть, навсегда. Какой же я после этого принц?» Он лег в траву и заплакал. Глава 21.
Носочков? Молодец. Чистый, да,
Глава 21. Вот тут-то и появился лис. «Здравствуй», — сказал он. «Здравствуй», — вежливо ответил маленький принц и оглянулся, но никого не увидел. «Я здесь», — послышался голос, — «под яблоней». «Кто ты?» — спросил маленький принц. «Какой ты красивый». «Я лис», — сказал лис. «Поиграй со мной», — попросил маленький принц. «Мне так грустно». «Не могу я с тобой играть», — сказал лис. «Я не приручен». «Ах, извини», — сказал маленький принц. Но, подумав, спросил: «А как это приручить?» «Ты не здешний», — заметил лис. «Что ты здесь ищешь?» «Людей ищу», — сказал маленький принц. «А как это приручить?» «У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно. И еще они разводят кур. Только этим они и хороши». «Ты ищешь кур?» «Нет», — сказал маленький принц. «Я ищу друзей. А как это приручить?» «Это давно забытое понятие», — объяснил лис. «Оно означает создать узы». «Узы?» «Вот именно», — сказал лис. «Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как 100 000 других мальчиков. И ты мне не нужен, и я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно такая же, как 100 000 других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом свете, и я буду для тебя один в целом свете». «Я начинаю понимать», — сказал маленький принц. «Была одна роза. Наверное, она меня приручила». «Очень возможно», — согласился лис. «На земле чего только не бывает». «Это было не на земле», — сказал маленький принц. Лис очень удивился. «На другой планете?» «Да». «А на той планете есть охотники?» «Нет». «Как интересно». «А куры есть?» «Нет». «Нет в мире совершенства», — вздохнул лис. Но потом он вновь заговорил о том же. «Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковые, все люди одинаковые. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом, смотри, видишь, вон там, в полях, зреет пшеница. Я не ем хлеба, колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят, и это грустно. Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру». Лис замолчал и долго смотрел на маленького принца. Потом сказал: «Пожалуйста, приручи меня». «Я бы рад», — отвечал маленький принц, — «но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи». «Узнать можно только те вещи, которые приручишь», — сказал лис. «У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня». «А что для этого нужно сделать?» — спросил маленький принц. «Надо запастись терпением», — ответил лис. «Сперва сядь вон там, поодаль, на траву. Вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе». На завтра маленький принц вновь пришел на то же место. «Лучше приходи всегда в один и тот же час», — попросил лис. «Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться, я узнаю цену счастья. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды». «А что такое обряды?» — спросил маленький принц. «Я тоже нечто давно забытое». «Это тоже нечто давно забытое», — объяснил лис. «Нечто такое, от чего один какой-то день становится не похож на все другие дни. Один час на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревенскими девушками». «И какой же это чудесный день, четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали, когда придется, все дни были бы одинаковы, я никогда не знал бы отдыха. Так маленький принц приручил лиса. И вот настал час прощания. «Я буду плакать о тебе», — вздохнул лис. «Ты сам виноват», — сказал маленький принц. «Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил». «Да, конечно», — сказал лис. «Но ты будешь плакать». «Да, конечно». «Значит, тебе от этого плохо?» «Нет», — возразил лис, — «мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья». Он умолк, потом прибавил. «Пойди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок». Маленький принц пошел взглянуть на розы. «Вы ничуть не похожи на мою розу», — сказал он им. «Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой лис. Он ничем не отличался от 100 000 других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он единственный в целом свете». Розы очень смутились. «Вы красивые, но пустые», — продолжал маленький принц. «Ради вас не хочется умереть». «Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас, я поливал каждый день. Ее, а не вас, накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только 2 или 3 оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала. Я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она моя». И маленький принц возвратился к лису. «Прощай», — сказал он. «Прощай», — сказал лис. «Вот мой секрет, он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». «Самого главного глазами не увидишь», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Твоя роза так дорога тебе, потому что я отдал ей всю душу». «Потому что я отдавал ей всю душу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Люди забыли эту истину», — сказал лис, — «но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу». «Я в ответе за мою розу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. Глава 22. «Добрый день», — сказал маленький принц. «Добрый день», — отозвался стрелочник. «Что ты здесь делаешь?» — спросил маленький принц. «Сортирую пассажиров», — отвечал стрелочник. «Отправляю их в поездах по 1000 человек за один раз. Один поезд направо, другой налево». И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо, и будка стрелочника вся задрожала. «Как они спешат», — удивился маленький принц. «Чего они ищут?» «Даже сам машинист этого не знает», — сказал стрелочник. И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый поезд. «Они уже возвращаются?» — спросил маленький принц. «Нет, это другие», — сказал стрелочник. «Это встречный. Им было нехорошо там, где они были прежде?»
«Меня прям подмывает тебе стрелочку приклеить, как ты мне всегда клеил. Ты понял, за что?»
«За что?»
«Ваня, что делал сегодня?»
«Забыл, да? Прости, пожалуйста».
«Стрелочку приклеить».
«Я уберу, я уберу». «Им было нехорошо там, где они были прежде?» «Там хорошо, где нас нет», — сказал стрелочник. И прогремел, сверкая, 3-й скорый поезд. «Они хотят догнать тех первых?» — спросил маленький принц. «Ничего они не хотят», — сказал стрелочник. «Они спят в вагонах или просто сидят и зевают. Одни только дети прижимаются носами к окнам». «Одни только дети знают, чего ищут», — промолвил маленький принц. «Они отдают всю душу тряпочной кукле, и она становится им очень-очень дорога. И если ее у них отнимут, дети плачут». «Их счастье», — сказал стрелочник. Глава 23. «Добрый день», — сказал маленький принц. «Добрый день», — ответил торговец. Он торговал усовершенствованными пилюлями, которые утоляют жажду. «Проглотишь такую пилюлю, и потом целую неделю не хочется пить». «Для чего ты их продаешь?» — спросил маленький принц. «От них большая экономия времени», — ответил торговец. По подсчетам специалистов, можно сэкономить 53 минуты в неделю. А что делать в эти 53 минуты? Да что хочешь. Будь у меня 53 минуты свободных, подумал маленький принц, я бы просто-напросто пошел к роднику.
Кого?
К роднику.
А что это?
Родник. Это то место, где можно попить чистой воды. Родник – это такое место, где вода бьет из-под земли.
И она чистая?
И она, как правило, чистая, да. Потому что это подземные воды, которые очищаются. Поэтому маленький принц пошел бы к тому месту, которое чисто. Глава 24. Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию. И, слушая про торговца пилюлями, я выпил последний глоток воды. «Да», — сказал я маленькому принцу, — «все, что ты рассказываешь, очень интересно. Но я еще не починил свой самолет. У меня не осталось ни капли воды. И я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику». «Лис, с которым я подружился? Милый мой, мне сейчас не до лиса. Почему?» «Да потому что придется умереть от жажды». Он не понял, какая тут связь. Он возразил. «Хорошо, когда есть друг, пусть даже надо умереть. Вот я очень рад, что дружил с лисом». Он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему довольно солнечного луча. Я не сказал это вслух, только подумал. Но маленький принц посмотрел на меня и промолвил. «Мне тоже хочется пить. Пойдем поищем колодец». Я устал, развел руками. Что толку наугать искать колодцы в бескрайней пустыне? Но все-таки мы пустились в путь. Долгие часы мы шли молча, наконец стемнело. В небе стали загораться звезды.
Где они?
В пустыне они идут, сынок, ищут воды.
А где же тогда поезд?
Это маленький принц рассказывал про свои приключения на земле, как он встречался с разными людьми. И поезд был там, где он встретился со стрелочником. Это он рассказывал дяде, который чинил самолет. Понимаешь?
Mm-hmm.
И вот дядя захотел пить. Он выпил последнюю каплю воды, но еще не починил свой самолет. А маленький принц предлагает. Он говорит, мне тоже хочется пить, пойдем поищем колодец. Я устал, развел руками. Что толку наугад искать колодца в бескрайней пустыне? Но все-таки мы пустились в путь. Долгие часы мы шли молча. Наконец стемнело. И в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я видел их будто во сне. Мне все вспоминались слова маленького принца, и я спросил, «Значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда?» Но он не ответил, он сказал просто, «Вода бывает нужна и сердцу». Я не понял, но промолчал, я знал, что не следует его расспрашивать. Он устал, опустился на песок. Я сел рядом, помолчали. Потом он сказал, «Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно». «Да, конечно», — сказал я, только глядя на волнистый песок, освещенный луною. «И пустыни красивые», — прибавил маленький принц. «Это правда. Мне всегда нравилась пустыня. Сидишь на песчаной дюне, ничего не видно, ничего не слышно. И все же в тишине что-то светится». «Знаешь, от чего хороша пустыня?» — сказал он. «Где-то в ней скрываются родники». Я был поражен. Вдруг я понял, что означает таинственный свет, исходящий от песков. Когда-то, маленьким мальчиком, я жил в старом-престаром доме. Рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его не искал. Но из-за него дом был словно заколдован, в сердце своем он скрывал тайну. «Да», — сказал я, — «будь то дом, звезды или пустыны, пустыня, самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами». «Я очень рад, что ты согласен с моим другом лисом», — отозвался маленький принц. Потом он уснул. Я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось, я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, что ничего более хрупкого нет на нашей земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе, все это лишь оболочка. Самое главное – то, чего не увидишь глазами. Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и я сказал себе: «Еще». Трогательнее всего в этом спящем мальчике, в этом маленьком принце, его верность цветку, образ розы, который сияет в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит. Я понял, что он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь, порыв ветра может погасить их. Так я шел и на рассвете дошел до колодца. 25 глава. «Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут», — сказал маленький принц. «Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую». Потом прибавил: «И все напрасно». Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец – просто яма в песке. А это был самый настоящий деревенский колодец. Но поблизости не было никакой деревни, и я подумал, что это сон. «Как странно», — сказал я маленькому принцу, — «тут все приготовлено. И ворот, и ведро, и веревка». Он засмеялся, тронул веревку, стал раскручивать ворот, и ворот заскрипел точно старый флюгер, долго ржавевший без ветрия. «Слышишь», — сказал маленький принц, — «мы разбудили колодец, и он запел. Я боялся, что он устанет».
«Заканчивайте, ладно?»
«Я сам зачерпну воды», — сказал я. «Тебе это не под силу». Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще оставалось пение скрипучего ворота. Вода в ведре еще дрожала, и в ней дрожали солнечные зайчики. «Мне хочется глотнуть этой воды», — промолвил маленький принц. «Дай мне напиться». И я понял, что он искал. Я поднес ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода эта была непростая, она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки. Сиянием свеч на елке, пением органа в час полночной мессы, ласковыми улыбками. «На твоей планете, — сказал маленький принц, — люди выращивают в одном саду 5000 роз и не находят того, что ищут». «Не находят, — согласился я. — А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной единственной розе, в глотке воды». «Да, конечно», — согласился я. И маленький принц сказал: «Но глаза слепы, искать надо сердцем». Я выпил воды, дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, как мед. И от этого я был счастлив. «С чего бы мне грустить?» «Ты должен сдержать слово», — мягко сказал маленький принц, снова садясь рядом со мною. «Какое слово?» «Помнишь, ты обещал намордник для моего барашка? Я ведь в ответе за тот цветок». Я достал из кармана свои рисунки. Маленький принц поглядел на них и засмеялся. «Баобабы у тебя похожи на капусту. А я-то так гордился своими баобабами. А у лисицы твои уши точно рога. И какие длинные». И он опять засмеялся. «Ты несправедлив, дружок. Я ведь никогда и не умел рисовать. Разве только удавы снаружи и изнутри». «Ну ничего», — успокоил он меня, — «дети и так поймут». И я нарисовал намордник для барашка. Я дал рисунок маленькому принцу, и сердце у меня сжалось. «Ты что-то задумал и не говоришь мне», — но он не ответил. «Знаешь», — сказал он, — «завтра исполнится год, как я попал к вам на землю». И умолк. Потом прибавил: «Я упал совсем близко отсюда». И покраснел. И опять, бог весть почему, тяжело стало у меня на душе. Все-таки я спросил: «Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познакомились, ты не случайно бродил тут совсем один, за 1000 миль от человеческого жилья? Ты возвращался к тому месту, где тогда упал?» Маленький принц покраснел еще сильнее. А я прибавил нерешительно: «Может быть, это потому, что исполняется год?» И снова он покраснел. Он не ответил ни на один мой вопрос. «Но ведь когда краснеешь, это значит да, не так ли?» «Мне страшно», — со вдохом начал я. Но он сказал: «Пора тебе приниматься за работу. Иди к своей машине. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся завтра вечером». Однако мне не стало спокойнее. Я вспомнил о лисе. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать. Глава 26.
Будет завтра.
Будет завтра.
Засыпаем.